тему. Я пытаюсь сам фантазировать немножко на эту тему. Вот. Ну, вернее, я не только фантазировать буду, конечно, я буду еще вспоминать всякие вещи, которые сам видел, но, тем не менее, вот, хотел бы, я смотрю, не оставляю. Если там из отдела эксплуатации какого-нибудь Яндекса кого-нибудь залучить можно, я бы хотел, конечно, его послушать. Хорошо. Нет, это не для нас. И это не для нас. Вот это для нас. Я хочу только напомнить, что у нас, по-моему, завалялась в прошлый раз тема относительно сопровождения аппаратной части, аппаратно-инфраструктурной. Но я, пожалуй, даже не буду ее отдельно рассматривать, а попробую сегодня поразмыслить на тему вообще сопровождения. Я не уверен, что у меня сегодня хватит на целую пару. Это еще связано с тем, что болею не только я, болеет еще вся моя семья, походу. И когда я сижу дома, у меня там, можно найти 10 минут подскочить к компьютеру, вот, но подготовиться, конечно, абсолютно нереально. Вот. Ну и тем не менее, я что-то такое вот не придумал. Да. Почему я вообще решил выделить сопровождение в отдельную тему для рассмотрения? То есть отступил от такого клеточного рассмотрения нашей матрицы 3 на 3. Да, напоминаю, что у нас, условно говоря, разработка или планирование внедрения сопровождения, аппаратная инфраструктурная часть, социальная, человеческая часть и вот. Почему я решил вот сегодня рассказать, так это, сверхскоку про нижнюю часть? Дело в том, что у этапа сопровождения есть несколько специфических особенностей, специфических именно в плане вот этой картинки. Главная специфическая особенность этапа сопровождения, что эта картинка может сделаться зверски неверной по одной простой причине. Вот она может быть не такой, а вот такой. Вот. Более того, напоминаю, что одной из задних моих мыслей было различие разнообразных мифов. Да? Так вот, более того, хочу сказать, что это довольно частый миф. Я, по-моему, чуть ли не на первой лекции по нему рассказывал, про человека, который перевел какую-то контору на Linux, а на вопрос, как вы обслуживаете эту контору, говорит, я не знаю, там все одни на Windows, и они не могут ничего делать, поэтому у меня связи с ними нет. Вот. Он полностью перевелся в контору на Linux. Один из мифов состоит в том, что у этапа сопровождения бывает какой-то конец. Вот. Он бывает только в том случае, напоминаю, что, может быть, я это сегодня еще скажу, если вы подготовили себе достойный смысл. И то, в общем, не всегда это. Вот. Итак, первая и главная особенность сопровождения состоит в том, что не факт, что оно вообще кончается. Вот. Вторая особенность сопровождения состоит в следующем. Допустим, у нас есть некая рабочая задача, которая должна быть решена. Она должна быть создана. Да? Вы как администратор или как отдел эксплуатации обеспечиваете решение рабочей задачи в той или иной степени эффективное, вот в вашем понимании, конечно, понятие эффективности. А когда вы планируете и разрабатываете решение для того, чтобы решалась рабочая задача, вы исходите из потребностей клиента. Клиент хочет того-то, сего-то, пятого-десятого. Вот, клиент в данном случае тот, ваш пользователь. Да? Вы ему...
Детали машины.
Куда ставить?
Вот, главное, чтобы тут... не важно. Да.
Проклятые уральные рудники. Если кому-то из вас придет в голову заболеть
не только обычной простудой, но еще и этим самым герпесной инфекцией, вот там в горле внутри, ни за что этого не делайте, это ужасно. Вот. Это неделю болит горло так, что вы не можете глотать, чихнуть и ничего, и ничем не лечится вообще. Вот. Да, значит, о чем бишь это я? Забыл. Я о своем, кто о чем, а я про свои болячки. Да, так вот, смотрите, если на этапе разработки, на этапе планирования, на этапе внедрения вы исходите, ваши ресурсы, то, что вы делаете, исходите из соображений потребности пользователя, то на этапе сопровождения выясняется, что объем работ по сопровождению оказывается, в первую очередь, зависит не от потребностей пользователя, но от них, конечно, тоже. У вас есть SLA, вы должны держать какую-то SLA, ну, понятно, да? Какая-то денежная ответственность за оказанный сервис. Но главная линейка, по которой рассчитываются потребности на сопровождение, это количество фич, которые вы заложили в ваше решение. Вот чем больше у вас сервисов, чем больше у вас ручек, за которые надо дергать, тем больше вы ресурсов потратите на то, чтобы это дело обслуживать. Да? Вот, условно говоря, при каждой ручке должен стоять человек и дергать за нее. Вот. Более того, еще один человек, который будет ремонтировать, когда этот первый эту ручку отломает. Вот. Я не знаю, как это по-русски перевести. В общем, к каждой ручке по человечку. Вот. Это надо хорошо себе представлять, да? Потому что, более того, это ваши начальники, если вы не сами таковы, должны хорошо себе представлять. Потому что тупое утверждение «бананы должны быть собраны», то есть пользовательская задача должна решаться, упирается в вопрос ресурсов, какими ресурсами пользовательская задача должна решаться. А вопрос ресурсов управляется не только объемом задачи, не только ее сложностью, не только качеством поддержки, но и тем количеством функциональности, которое надо обслуживать. И количество функциональности, оно-то как раз в вашем ведении. Соответственно, если вы понимаете, что поддержка будет, в общем, недорогая, да, то главная задача, да, вот понятие эффективности тут становится двоякой. С одной стороны, пользователю надо эффективно решать свою задачу, а с другой стороны, отделу эксплуатации надо эффективно решать свою задачу. Вот. И ни в коем случае не бросать всех людей на то, чтобы там, не знаю, настроить Windows у одного отдельно взятого любителя схватить какой-нибудь вирус. Вот. Особенно, да, вот, ну вот, понятно. Вот. Еще особенность. С другой стороны, такая конфликтующая две особенности. С другой стороны, на этапе сопровождения, то есть в тот момент, когда вы сдаете в боевую эксплуатацию ваш продукт и, возможно, проходит initial request storm, да, проходит тот момент, когда у вас ваши пользователи ни хрена не понимают, и вы им все объясняете, вот, вы все объяснили, да, пошел настоящий саппорт, такой боевой. Так вот, как это не тавтологически звучит, обслуживание, работа по обслуживанию относится к сфере обслуживания. Вот. Не к сфере разработки, не к сфере программирования, не к сфере свободного творчества. Если вы планируете какой-то сервис, если вы его тестируете, у вас достаточно большое пространство для маневров. Это включили, это выключили, здесь подкрутили, здесь не работает, а ладно, запустим по новой, в дневник запишем, чтобы в следующий раз починили и так далее. Когда у вас идет боевой саппорт, это по определению сфера обслуживания. Вот. Помним о приоритетах, да? Вот в разделе такого честного сопровождения почти всегда, а то и всегда, приоритет, естественно, у роли под названием пользователь, заказчик. Вот. Это накладывает свои отпечатки, потому что, понимаете, да, вот существует конфликт интересов между этими двумя свойствами. С одной стороны, есть какое-то количество ручек, за некоторые из них дергать вообще не хочется, а с другой стороны, пользователь, как правило, требует как раз, чтобы за них дергать. Вот. Ну, понятно, да, значит, из того, ну, ладно, чуть позже, если вспомню. Что еще? Даже если у вас не огромное производство, которое, где законы больших чисел начинают проявляться уже на этапе, когда вы считаете количество единиц техники, там, количество рабочих мест и так далее, даже если это не так, там окошко открыто, всех сдует, если я немножко приоткрою. А то уж больно душно. Вот. А может, это душно, потому что у меня... Я мел нанюхался. Ладно, бог с ним. Вот. Значит, даже если у вас небольшая контора в вашем обслуживании, и вы как бы там три сервера там и все такое, закон больших чисел на этапе сопровождения может проявиться вот в результате вот этого. Да? В результате того, что у вас просто много времени идет, по времени это очень большой период, и если вам, в общем, не в ломы было съездить и купить чернильницу для какого-то специфического принтера, который печатает специфические графики там, в отделе, занимающийся построением специфических графиков, то в 30-й раз вы задумаетесь над тем, а правильно ли вы сделали, что в первый раз поехали самостоятельно эту чернильницу покупать. Вот. Но это к вопросу о разграничении ответственности, а на самом деле там много всяких начинает работать вещей, связанных как раз с законом больших чисел. Я бы это все свел бы к проблеме расходных материалов. И к проблеме человеческого фактора. Вот это, ну, значит, что такое проблема расходных материалов, понятно, да? В процессе саппорта расходным материалом может оказаться вовсе даже не то, что вы думали, но я уже говорил, там, мыши являются расходным материалом, да? В принтере, оказывается, валики, которые бумагу засасывают, являются расходным материалом, вот, неожиданно. Вот, там, ну, много чего является расходным материалом. Провода являются расходным материалом. Вот. И они, как бы, поскольку вот в силу вот этого, начинают становиться некой задачей. Да? Помним, вот Ольга у нас делала доклад, в котором, вообще говоря, даже советовалось заранее предусмотреть тот факт, что все это бухнется на вас, и задействовать какую-нибудь простейшую систему по учету материальных активов. Какие-то приход, уход, приехали, закуплено, роздано. Вот. Ну реально, вот, когда вы покупаете 10 мышек, даже когда вы покупаете 10 мышек, уже как бы вот, через полгода становится интересно, а где они все. Вот. И кто те кошки, которые их выжрали. Вот. Что касается проблем человеческого фактора, то их тут, в общем, две. Одна из них проистекает из вот этого. Из того, что мы в общем, сферы не вполне понятной, переходим в сферу обслуживания вот непосредственно, да, и тут начинают работать все те отрицательные стороны, которые на этапе разработки внедрения, планирования, возможно, себя так остро не проявляли, да. Люди, которые занимаются сопровождением, должны быть коммуникабельны. Вы должны очень жестко определять уровень ответственности, потому что иначе на вас упадет то, что, ну, скажем так, если вы делаете работу, ответственность за которую вы, вообще говоря, не можете на себя взять, ну уж так получилось, что взяли, то в конце концов оно взорвется и выяснится, что вот вы крайний. Да? Именно вот в силу вот этого. Человек, который делает ошибки, в конце концов сделает ошибки, это очень важно понимать, ну и так далее. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, что-то я хотел еще сказать, забыл. Да, а с другой стороны, значит, с одной стороны, это все тот же закон больших чисел. Здесь же, ну понятно, значит, кто сделает ошибку, кто может сделать ошибку, обязательно ее сделает, кто может нахамить клиенту, обязательно нахамит. Вот. С другой стороны, это, собственно, проблема сферы обслуживания, да, которая бы уже. Вот. Вот черт, опять из головы выскочило. Сейчас скажу. Да, а в третьей, вот, вспомнил. Третья — это текучка. Смыслы кадров. Вот. Понятное дело, что там этап разработки, планирования делается некой командой, вот. А вот этап сопровождения делается, в общем-то, командой, которая вот, ну вот, ну не может быть вечно вот такой. Ну нельзя быть вечно администратором одного и того же. Крыша уедет и не приедет обратно. Вот. Значит, поэтому, когда вы вообще занимаетесь сопровождением, вы должны понимать, что это будет, да, вот, вот будет. Точно так же, когда вы занимаетесь закупкой техники, вы должны понимать, что будет разносортиться, что она будет. Да? Мало ли, что вы там все предусмотрели, все равно купят другое. Вот. Так и здесь. Вы можете там быть 100% уверены, что никто у вас не уволится, а они потом все уволятся. Вот. Это накладывает разные требования к тому, как это сопровождение, собственно, должно быть устроено в процессе. Давайте сначала поговорим про них, а потом поговорим про одну специфическую часть сопровождения, которая называется request tracking. Вот. Но это будет чуть позже. Что-то я хотел сказать, я опять забыл. Плохо все-таки болеть. Сил моих нет. Да. Давайте мы попробуем рассмотреть некую частную вещь, которая называется, собственно, саппорт, да, саппорт. Что не входит, что входит в понятие саппорт, вернее, наоборот, что не входит в понятие саппорт из того, что мы имеем, мы говорим про сопровождение. Ну, как правило, саппорт — это отдельная служба, да, там отдел эксплуатации, отдел технической поддержки, что-нибудь такое. Это отдельная служба, у нее очень хорошо поставлена в первую очередь отсечка-отражатель, который говорит, вот это входит в компетенцию нашей службы, а вот это не входит. Условно говоря, вы купили техническую поддержку за 300 рублей на полгода, да? Ну, имейте в виду, что там, собственно, большими, не маленькими, большими буквами было написано. Это три, там, не знаю, обращения через ЭТРС вот в отдел, в службу технической поддержки. Три обращения через УТРС, а не 50 звонков по телефону. Вот. То есть, если мы наше сопровождение организуем именно как службу технической поддержки, то главное свойство, которое должно быть, это разделение ответственности. Почему? Потому что, как правило, собственно, техническая поддержка – это отдел себя никогда не окупающий. Да? То есть понятно, что мы можем там развести некую контору под названием, там, не знаю, компьютерная антивирусная скорая помощь, вот, или что-нибудь в этом духе, и пытаться зарабатывать на оказание услуг так, админско-саппортерских, да? Но это абсолютно другая картина. Да? Про это, ну, может быть, я еще про это расскажу, потому что я работал в такой конторе в свое время. Вот. Но когда речь идет об отделе технической поддержки, то, вот, чего действительно невозможно из него извлечь, это прибыль. Понимаете? Вы когда-то запланировали и продали вашему клиенту техническую поддержку на такую-то сумму, на такой-то срок. Все, эта прибыль уже получена. Вот. Теперь ваша задача как можно меньше сделать, вот, но при этом, чтобы клиент остался доволен. Чтобы вы понимали, практически так работает большинство служб технической поддержки. Да? Вот ощущение, что эти люди хотят сделать как можно меньше, но запудрить мне мозги, возникает, ну вот кто звонил в техническую поддержку, ну, допустим, с Три? Никто не пользуется, я так чувствую. Вот отчасти по этой причине. Я звонил, да. Вот. Да, значит, то есть вот... Давайте здесь поставим вот это вот, я не знаю, как это сформулировать, как немой укор вообще всем службам технической поддержки, то, что они пытаются сделать как можно меньше просто потому, что они не зарабатывают денег. Вот. Такой вот постулат, что ли. Как этого избежать? Первое, что нужно хорошо себе представлять, когда ты занимаешься технической поддержкой, это разделение ответственности. То есть существуют некие формальные обязательства перед клиентом, которые надо по уму выполнять стопроцентно, а остальные выполнять не надо, только если ты не чувствуешь, что на самом деле это очень легко. Ну, условно говоря, вот тебе клиент написал, а у меня там не работает чего-то, вот как мне настроить там принтер. Ты ему говоришь, вот нажми туда-то, у вас там принтер типа заработает. Вот. Ну, еще даешь там какой-нибудь ценный совет, дескать, на будущее там положи вот файлик куда-нибудь вот туда. Вот этот файлик постоянно, когда будешь переставлять, постоянно подсовывать, фирмовать дурацкую. Или, допустим, на будущее не покупай таких принтеров. Или еще что-нибудь. Вот. Или, в общем... Иногда вот эта вот ответственность брать на себя полезно. Можно даже там приехать к важному клиенту, ему что-нибудь ручками сделать, ему будет приятно, и скандала будет меньше. Но, повторяю, для того, чтобы вообще сделать техническую поддержку эффективной на тех ресурсах, на которых на нее выделено, да, обязательно вот это разделение нужно иметь. Итак, от сопровождения вообще, которое описывает, охватывает все стороны поддержки, все стороны работы с тем вашим вот внедрением, которое вы сделали, техническая поддержка, то есть саппорт, отличается в первую очередь тем, что есть формальное разделение между тем, что он делает, и тем, что он не делает. Далее. Естественно, этого недостаточно. Условно говоря, отдел технической поддержки может работать по двум принципам. Принцип первый называется приемлющий, а принцип второй отвергающий. Вот. Я несколько раз в жизни встречал отдел технической поддержки, работающий по отвергающему принципу. Отвергающий принцип состоит в следующем. Вы никогда никому не продаете техническую поддержку, совсем. То есть человек получает продукт S-IS. На сайте, правда, написано, чувак, вот тебе продукт S-IS, но ты можешь зайти в наш отдел технической поддержки и купить там лицензию на техническую поддержку, и тебе сделают 33 удовольствия. Тебя побреют, причешут, усы причешут, там брови завьют, там, и все такое. За большие деньги, естественно. Вот. Значит, этот человек приходит в отдел технической поддержки, говорит, хочу, чтобы мне сделали техническую поддержку. Ему говорят, давайте считать, у вас там компьютер есть? Там, есть. X. Клавиатура есть? Есть. 2X. Да, там, такой-то сервис есть? Есть. 3X. Там, набегает 10X. Вот. Если человек не пугается этого 10X, и вы на эти деньги можете просто нанять одного там, типа админа, вы говорите, отлично. Сейчас мы тебе сделаем техническую поддержку, все тебе будет. Если по какой-то причине вы не хотите, да, тратить свои ресурсы на это, человек, вы говорите, мужик, извини, а у тебя Windows вообще в сети есть? Есть. Тогда не 10x, а 20x. Вот. Неучтенный фактор, да. Мужик, Windows, сиди. Вот. В чем смысл организации этого таким образом? Это, если компания небольшая, это такой вот способ найти просто клиента, который будет давать деньги. Да? Вот. То есть фактически это не техподдержка. В вашу задачу не входит, собственно, обеспечивать сопровождение вашего продукта. Да? Именно это не входит в задачу. А в задачу входит найти еще больше денег для компании, там, условно говоря. Там, или прокормить там, очередного админа, который помимо вот этого 10x для клиента будет еще что-то делать там, для компании. Повысить качество. Вот. Когда это бывает эффективно? Повторяю, это бывает эффективно в очень маленьких компаниях, да? Это бывает эффективно, когда, собственно, от вас никакого саппорта и не ждут, потому что иначе это будет сильная антиреклама. Вот. Это может быть эффективно, когда вы только делаете некий стартап, и у вас нет ресурсов по тому, что сделать нормальный отдел технической поддержки, для того, чтобы этот нормальный отдел технической поддержки сформироваться. То есть с появлением людей в отделе, которые занимаются вот подобного рода селективной поддержкой, вы этот уровень селективности постепенно расширяете. Вот. Тем не менее, до тех пор, пока вы будете как бы каждый раз, когда к вам обращается клиент, принимать решение, хотите вы его сопровождать или нет, это будет не сопровождение, не раз. Вот. Другой способ, другой как бы, подход к технической поддержке называется приемлющий. Любой клиент, который к вам звонит, вы говорите: мужик, сейчас мы тебе поможем. У тебя за сколько куплена поддержка? Он говорит: за 300 рублей. Я говорю: отлично, мужик. Вон сайт, пожалуйста, заходи туда. Тебя обслужат по полной программе на все 300 рублей. Все, вот мир, дружба, жвачка. А по телефону, извини, вот у нас тут уже 7 звонков на линии. Так сказать, вот, ну, за 300 рублей, ну ничего, ну вот, зайди на сайт. Вот. И как бы человек понимает: ну а что объяснять, звоню по телефону, вот у меня за 300 рублей заходит за сайт, и там действительно ему помогают. Более того, даже если у него спрашивают какую-то ерунду, вернее, он спрашивает какую-то ерунду, которую там ну, реально нельзя никак решить, все равно надо бросаться, идти пытаться делать, он говорит: ну извини, не сумел, или там, как в этом самом, помните в этом, в «Люди в черном» там был, так и какое-нибудь объяснение, там упал метеорит, значит, метеоритные волны снесли напрочь, значит, конфиги в твоем компьютере, ну вот что-нибудь в этом духе. Вот. Идея приемлющего саппорта состоит в том, что если человек формально подпадает под те условия, которые вы ему гарантируете, вы должны его как-то, что-то ему сделать. Вот. Здесь очень важно три вещи иметь в виду. Да? Вещь первая – это разделение ответственности. Ни в коем случае, если у вас приемлющий саппорт, не совершать лишних ресурсоемких действий. Понятно, да? Потому что если вот, человек повадится вам звонить за свои 300 рублей каждый день по два раза, да, то он ваше время сожрет ну, вот в момент. Второе. Вы должны очень четко соизмерять тот объем предполагаемой поддержки, которую вы собираетесь оказывать, с тем объемом ресурсов, который у вас есть под рукой. То есть, если вы продаете там, не знаю, вернее, продали 10 тысяч копий какого-то там диска, вот, и рассчитываете, что из этих 10 тысяч копий этого диска, там, ну, хотя бы там десятая часть людей, таки да, его поставят на свой компьютер, будет эксплуатировать, вот, то бишь 1000, и из этой 1000 там, ну хотя бы там, не знаю, четверть обратиться в техподдержку, вот имейте своих 250 обращений, или скажем так, 25 обращений на каждую 1000 проданных экземпляров. Да? Под эти 25 обращений у вас должен быть сотрудник. Вот. А третья вещь, которую нужно иметь в виду, это качество. Да? Можно, конечно, все время грузить клиента про упавший метеорит, метеоритные волны, но, в общем, как правило, это, конечно, нехорошо. Да? И это мы скатываемся к идее, как бы, как можно меньше сделать за деньги клиента. Вот. То есть в какой-то момент выясняется, что некоторые задачи можно решить, там, условно говоря, человек, который разгребает почту или там сидит на телефоне, условно говоря, отдел технической поддержки первого уровня. Вот. То есть существует первый уровень. Существует такой, скажем так, решебник, она же база знаний, в котором написано: а вот у меня не работает там то-то, то-то, то-то. Ну, пускай будет не девочка. Мальчик на телефоне листает свой решебник, или, вернее, тычет пальцем в сайт, а там написано: нажмите вот такую кнопку. О, индус на телефоне. Говорит: нажмите вот такую кнопку. Ты нажимаешь вот такую кнопку. Он говорит: ну что, помогло? Ты говоришь: помогло. Дешево и сердит. Вот. Я, между прочим, в своей жизни несколько раз пользовался такой вещью. Даже у меня как было? У меня, значит, есть ноутбук, у которого была очень интересная неполадка. У него отломился в этом самом... В зарядном устройстве в приемной части, в самом ноутбуке, отломился стержень внутренний. При этом ты втыкаешь блок питания, он работает непонятно как. Но батарея не заряжает. Вот. Я, короче, значит, вышел. Оказывается, у Хьюлита есть такой онлайн сервис, онлайн-техподдержка. Там можно зайти на специальные сайты, там на JavaScript написан чат, и ты можешь початиться со специалистом. Специалистов этого звали что-то типа Сависубрамуниан Чандрасихарампилай. Вот. Он немножко знал английский, ну так, достаточно, чтобы со мной чатиться. Я под его чутким руководством, между прочим, разобрал ноутбук, ну частично разобрал. То есть я вынул винт, я вынул BIOS, там еще что-то обнулил, потом все собрал. Вот. У меня ничего не заработало. Он говорит, ну что, заработало? Я говорю, не. Он говорит, ну тогда все, вот на следующий уровень техподдержки, пожалуйста, я вот больше не могу. Вот. Ну все было очень по-честному. И я таки, да, пошел в сервис-центр, мне там эту неполадку не нашли. Вот. Тогда я пошел второй раз в этот сервис-центр, они ее со второго раза нашли. Вот. Итак, для того, чтобы повесить эффективность работы, ну, условно говоря, отрабатывать деньги клиента не целиком за счет метеоритных волн, а хоть как-то сэкономить деньги на хорошего специалиста, вводится так называемый колл-центр, он же первый уровень технической поддержки, который состоит в том, что люди просто вот, зачитывают вслух решебники, ну вот там ищут, классифицируют вашу задачу и находят ответ. Вот. Кстати сказать, из соображения эффективности им вообще запрещено пытаться разобраться в вашей проблеме. Кстати, имейте это в виду. Да? Если вы звоните в колл-центр и вам говорят, нажмите на такую-то кнопку, нажмите на секую-то кнопку, а какой у вас вообще модем, а мы такие модемы не обслуживаем, до свидания, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Они так вот, если они начнут разбираться с вашим модемом, который, вообще говоря, у них в решебнике отсутствует, их еще и оштрафуют, этих несчастных мальчиков на телефоне, за то, что они там 2 часа долбались с клиентом, с одним. Вот. Да. Это вот чистая интерпретация решебника. Здесь есть проблема. Мы еще с ней столкнемся, но я ее озвучу сейчас. Это проблема первоначальной диагностики. Когда к вам звонит на первый уровень клиент и описывает свою проблему, я думаю, что если издать сборник сочинений клиентов по описанию проблем, которые у них значит, на той стороне, да, это... Да. Еще, так сказать, да, сгруппировать по реальности, что было на самом деле, да. Вот. Это будет чтение такое занимательное, да, для сборник анекдотов для гиков. Ну, разумеется, есть, да. Помимо решебника, да, должна быть еще методичка по выуживанию знаний из этого самого, да. Это не только решебник. Дело же не происходит так, что вот, ну, клиент зачитывает свою жалобу, а гениальный мальчик на телефоне немедленно находит ответ. Да? Понятно, что там дело, значит, методология выемки знаний. Методология.
Но это основная работа вообще.
Проблема состоит в том, что эту работу будет производить не профессионал по извлечению знаний, а мальчик на телефоне. Ему должна быть методичка. Он говорит... Что при нажатии на кнопочку «Пукс» происходит? Выберите в пункте меню там «Пукс», там чего-то там. Какая версия Windows на вашем компьютере стоит? Именно поэтому они безумно не любят, когда вы говорите «Нет у меня никакого Windows». И говорит, а у меня нет для вас ничего, все. Вот. Еще раз повторяю, это происходит не потому, что эти все, значит, козлы рассчитывают только на Windows и так далее, хотя и поэтому тоже. Это происходит в первую очередь потому, что на первом уровне запрещено, условно говоря, думать. Вернее, думать можно, но думать можно вот над этим, да, над первоначальной диагностикой. Это главная задача первого уровня поддержки. Будьте любезны, музыкальное сопровождение. Спасибо. Музыка не народ. Вот. Значит, да, если это не срабатывает, то есть если вынутый опросник, вынутый из клиента опросник не пробивается по решебнику, то, разумеется, решение техподдержки, будет таковая по разделению ответственности допустимо, переваливается на уровень выше к специалисту. Вот. Специалист, собственно, что получает на руки? Специалист на руки получает сбешенного клиента, которому ничего не сделали, вынутый из него опросник, да? То есть вот девочка на мальчик на телефоне уже у него спрашивал, а что говорит кнопка PUX, а какой у вас типа модем, а что такое и так далее. Вот. И второй уровень уже занимается тем, что решает задачу с точки зрения инженера. То есть реально у человека какие-то проблемы, их надо хотя бы продиагностировать. Да? Чтобы продиагностировать проблему, надо играть в луноход. Знаете, что такое игра в луноход? Я не рассказывал. Это когда системное администрирование по телефону, руками пользователя. Вот. Телеметрия, да-да-да. Она же телеметрия, совершенно справедливо. Вот. Удаленное системное администрирование вот, путем диктовки пользователю команд. Значит, именно по этой причине, кстати сказать, очень не любят люди, опять-таки, организовывать сопровождение всяких Unix-подобных систем, потому что заставить пользователя открыть консоль и вбить туда команду, в общем, на сегодняшний день гораздо сложнее, чем заставить пользователя нажать кнопку определенного цвета в определенном месте. Вот. И это, в общем... Что? Нет, конечно. Вот, Женя, поверьте мне, для начала человеку надо объяснить, что такое ввести команду, а потом по его диагностике определить, в каком месте он допустил синтаксическую ошибку. Да, нет, перепутал слэш. Люди не знают, где расположен слэш на клавиатуре. Обычный слэш.
Полчаса объяснять, какие бывают слэши.
Да, 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 пайплайн. Пайплайн вообще не существующая клавиша, ее никто не умеет нажимать.
Нет, так надо сказать, где она на клавиатуре.
Это у кого какая клавиатура, к сожалению. Пайплайн может быть в таком месте удивительно. Вот. Значит, еще раз, это хихоньки-хахоньками, но это, в общем, данность, и данность отчасти объективная, в том смысле, что унифицированный интерфейс, он располагает к игре в луноход, а креативный интерфейс, он располагает к...
Мне кажется, что люди, которые в Linux не знают ввести команду, а у них поддержка немножко в другом месте находится.
Правильно, правильно, совершенно справедливо. Понимаете, в чем дело, Евгений? Сейчас я попробую, минуточку... Чуть-чуть. Правильно все? Все правильно. Я сейчас описываю ситуацию, когда мы, условно говоря, идем стандартными граблями, стандартным путем. Ну, вот, разлоначим колл-центр. Над колл-центром второй уровень, над втором уровень третий уровень. Я просто к чему веду? Мы сейчас выясним, что вот по нашему дурацкому Linux бывает только третий уровень, ничего другого не бывает. Да. Ой, нет. Вы читали форумы Ubuntu?
Пыталась.
Вы видели, как они копипастят командочки? Люди вот в форуме пишут команду.
Ну, в 40 страниц они собираются ее копипастить.
Да, да. А потом пишут о другие. Значит, еще раз. Проблема не в том, что люди там бывают... и все чаще на сегодняшний день, о графике, дислексике и так далее, проблема именно в том, что есть унифицированный интерфейс и есть креативный интерфейс. Вот в унифицированном интерфейсе проще играть в луноход, в креативном хуже. Вот. Я сейчас чуть-чуть, ну, я, погодите, я доберусь до этого, ну, по крайней мере, попытаюсь. Я сейчас говорю именно про второй уровень. Значит, чем отличается второй уровень от, ну, от первого? Здесь сидит... мальчик на телефоне, который не обязан вообще в этом разбираться. Он обязан разбираться только вот в этом, условно говоря. Здесь сидит специалист, инженер. Но инженер не обязан разбираться в нештатных ситуациях. Не обязан. Он может в них разобраться, но не обязан. Его задача – продиагностировать проблему. Если он понял, если диагностика сделана, и он, так сказать, из этой диагностики видно, в чем, в какой области лежит проблема, попытаться ее дистанционно решить. Уже в этом, на этом месте начинается злостный луноход. Вот. В его задачу не входит. Давайте, что ли, напишем, что не входит в задачу. Да? Не входит. Не входит. Диагностика. Нет. вникание, да, в смысл, вникание. Вот здесь вот диагностика. Но не, как это правильно сказать? Нет, решение тоже может быть, если оно есть. В задачу, условно говоря, креативность, как это по-русски? Сейчас, вот не искать решение, да, поиск решения, вот это правильный ответ. Не входит. В задачу уровня второго не входит поиск решения, если решение готово не существует. Да? Под готовым решением я, конечно, разумею не только нажать на одну единственную кнопку, да, но и, допустим, проделать целую последовательность операций, передернуть модем, посмотреть, правильно ли там устроены настройки, сравнить. Ну, короче говоря, все тонкости и прелести игры в луноход на втором уровне открываются, но когда человек потом говорит, слушайте, ты у него спрашиваешь, а у тебя тип модем-то какой? Он говорит, а у меня модем там вот такой-то. И ты понимаешь, что у тебя вот по нему ничего по этому модему нет. Вот ты не будешь на уровне втором, будучи там трижды инженером, не пойдешь гуглить настройки этого модема и потом говорить клиенту, мужик, я нагуглил для тебя настройки твоего модема, попробуй их. Вот. И это не про... Я это не говорю не к тому, что этого делать нельзя в техподдержке, это делать надо, но это делается не на втором уровне. Итак, на первом уровне люди не вникают в проблему, они делают только формальный анализ и формальный ответ. Если решебник подходит, то это очень хорошо. Идея состоит в том, чтобы максимально удешевить request storm. Да? 80% запросов будут иметь готовый ответ. На втором уровне главная задача – диагностировать проблему и подобрать решение, так сказать, по мере возможности, но не заниматься поиском решений, если как бы входящие условия такие, что этого готового решения изобрести невозможно. Третий уровень. Ну, вот тут уже и брови причесать, и усы завить, и все остальное. Да? Собственно, поиск решений. Эта схема трехуровневая выполняет две роли, две задачи решает. Первая задача – это, естественно, удешевление самого процесса техсаппорта до такой степени, чтобы это вообще работало эффективно. Да? Чем у вас эффективнее работает первый уровень, чем лучше решебник, чем лучше методология разбора, тем проще, тем меньше работы спускается вот сюда, и тем быстрее с этим будет справляться ну, условно неквалифицированный специалист, неквалифицированный работник. Да? Чем больше у вас запас готовых решений на уровне втором, чем лучше вы разработали какие-то интерфейсы для того, чтобы осуществлять телеметрию. То есть, допустим, вы не просто там клиента сажаете за какую-то винду, да, а еще ему ставить специфическую программу и весь опрос и на этом уровне, и на этом ведется в терминах этой программы. Так делают, кстати, провайдеры московские очень часто. Они вместо того, чтобы разбираться с разными версиями Windows, в котором один VPN в одном месте, другой в другом, третий в третьем, они пишут какую-то прогу под винду, в которой все сразу. IP-шник, DNS, ключ, ну, в общем, все сразу. Обязуют всех ставить эту прогу под винду, на свою винду, делают так, чтобы она работала на всех Windows по возможности. И потом, когда ты звонишь, они спрашивают, запустите наш агент, скажите, что написано в синем окошке, скажите, что написано в красном окошке, выполните команду такую-то, не работает, хорошо, переключаю вас на второй уровень, второй уровень говорит, что в синем, что в красном, что в пинг, а вот наберите нет там чего-то там, наберите то, наберите все, да ваш мыши провод перегрызли. Один из восьми в паре, в этой паре, один перегрызли и там что-то барахли. А, да-да, у вас вирус. Смотри пункт 0. Вирус. Вирусы мы не поддерживаем. Техподдержка вирусов отключена. Вот. Итак, первая задача – это повышение эффективности работы самого отдела техподдержки. Вторая задача – это эффективное распределение нагрузки на разном уровне специалистов. Понимаете? Неквалифицированный труд, инженерный труд, ну, не творческий, скажем так, экспертный. Экспертный. Да? Вот. До третьего уровня человек может не добраться просто потому, что он заплатил 300 рублей в год, понимаете? Ему не полагается эксперта, если только эксперт, ну вот, сам не пойдет ему навстречу.
Могут это понадобиться из-за того, что работа эксперта
стоит дороже? Да, да, работа эксперта просто дороже стоит, да? Я для своей компании обхожусь там, ну, сейчас я боюсь соврать, ну, 1008 в день рублей, вот. Я стою вот для своей компании. Это немного на самом деле. Но если я полдня буду заниматься проблемами человека, который купил за 300 рублей техподдержку, насколько я выставлю свою компанию? Ну, это уже другой разговор. Более того, я повторяю, да, вот это формальное разделение ответственности нужно еще и для того, чтобы продемонстрировать пользователю, как мы его любим, и что мы его за его там 300 рублей или там, не знаю, там 12 тысяч рублей техподдержки ему оказываем услуги, которые, вообще говоря, можем не, ну, имеем право не оказывать. Да? Вот, вот мы сейчас позовем там крутого эксперта, он вам все сделает. Ну, вот, лично вам, потому что мы вас очень любим. Потому что вы у нас там восьмой пользователь за полгода, а все остальные забили на этот школьный Linux. Хотя нет, кстати, по школьному Linux у нас, вот по нашему, не по PSP этому дурацкому, который протух еще, вот, а по школьному, по пятерке, у нас достаточно стабильно идет. То есть люди ставят себе PSP, оно у них не работает, потому что там, извините, ядро 18-е. Вот, они немедленно смотрят куда-нибудь что-нибудь. Видит, что у Alt-Linux есть новый школьный Linux, ставит его. Вот. Ну и дальше, честно, техсаппорт, там тоже много косяков, но, по крайней мере, оно у них работает. Вот. Итак, две цели, да? Вернее, две задачи. Первая задача – повышение эффективности, вторая задача – собственно, отслоение уровней, на которых, собственно, вот, до которых пользователь может дойти или не может дойти. Вот. Да.
Есть два примера.
Да, 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 да.
Воткнуться куда-нибудь в экран или в ССК.
Да, 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 да.
А во-вторых, известный пример есть Гербоны. У них такая есть, они сопровождают MySQL на серверах выделенных. У них есть такая инструкция дураков. Как дать нам SSH то, чтобы на вас сервер. То есть открываете рут и копируете туда вот эту вот штучку. И там создается пользователь, ему делается ключ. И дальше вы присылаете IP-шник.
И все, и больше нет у вас никаких секретных данных на вашем SQL.
Ну, они так в момент работали, они потом в SSR так вот заходят, дальше администрируют, это помогает,
да, 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 да. Я вот, кстати, работаю над, вернее, как работаю, периодически припадает мне работать над небольшим проектом, который, собственно, предоставляет более или менее унифицированный терминальный доступ, ну, ВНЦ-доступ к клиентскому компьютеру. Да? Там с той стороны нужен ССХ на определенный концентратор, с вашей стороны ССХ на определенный концентратор. Там ВНЦ сюда пробрасывается, вы отсюда его забираете и заходите. Ну, проблема там с фаером единственное, да, что должен быть некий концентратор.
Есть, конечно,
да, естественно, естественно. Но это все должно быть естественно.
Это
какая штука? Разумеется, разумеется. Довольно разумеется. А, да, 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 да.
А потом там ключик,
да, 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 да. Я такую штуку видел, я даже запускал ее клиент под Вайном в Linux. Вот. Там есть одна единственная проблема, которая меня слегка смущает. Этот сервис предоставляет какая-то левая совершенно контора. Ну, может быть, это какой-то другой был похожая услуга. То есть, вот, условно говоря, через нее все эти десктопы проходят. Что-то там есть некое место, через которое все вот эти десктопы проходят. И ключики с SSL-ные там лежат. Они вот там-то дешифруются и дальше к вам идут. Вот. Ну, то есть, вот да. Ну да, ну такая услуга есть. Вот. То есть, вместо того, чтобы играть в луноход, вы можете вместо этого получить терминальный доступ. Словом говоря, ВНЦ. Вот. Или сейчас модная фишка. Ну, неважно, да, ВНЦ.
Или, допустим, какой-то провайдер довольно крупный, который выделенный сервера дает. При запросе в техподдержку там есть в тикете такое поле root-пароль.
от сервера. Минуточку. Root пароль от сервера, так, чтобы вы понимали, да? Это явный закос уже под третий уровень. Понимаете, да? Это значит, сядет человек, зайдет рутом, посмотрит туда, посмотрит сюда. Ну, в общем, понимаете, да? Это вот это. Ну вот, саппорт. Значит, я хотел добавить, действительно, вот тут Павел, собственно, эту тему уже начал и практически закончил, что в случае, когда мы имеем дело с системами кастомизированными, да, а любой Linux-дистрибутив на сегодняшний день следует признать кастомизированной системой. Вот Марк что-то делает на предмет унификации интерфейса, но он никак не остановится. Ну, вы слышали, да, новости, что новый Ubuntu будет вообще на Unity. Вот. Да, ну, они еще обещают на Wayland перейти вместо X-ов. X-ов не будет в новом Ubuntu. Вот. Будет вместо X-ов, будет Wayland. Короче говоря, даже в рамках одной конторы, как правило, не бывает унификации интерфейса. Это, в свою очередь, означает, что вот на уровне инженерном очень мало возможно, ну то есть вот только типовые задачи. И на уровне этом самом, на уровне колл-центра, к сожалению, тоже. То есть у вас либо должна быть развита хорошо технология по изготовлению базы знаний для любого кастомного дистрибутива, да? Где какая кнопка, как она называется, там туда-сюда. Либо ваши клиенты должны уметь набирать команды в командной строке, которые более или менее все одинаковые. Вот. Либо вы забудете про колл-центр и говорите, у нас сразу вот техподдержка сразу третьего уровня. Вот. А техподдержка третьего уровня должна быть организована не по приемлющему, а по селективному принципу, иначе вы разоритесь. Если вы каждый раз будете дергать вашего эксперта, да, то вот эти 300 рублей в год вам станут в такую копейку. Вот. Поэтому, вот именно поэтому, если кто из вас соберется организовать техсаппорт по вот, ну, большой техсаппорт по какой-нибудь линуксовому делу, имейте в виду, что с одной стороны это дело достаточно неблагодарное, с другой стороны, наоборот, там пространство маневра абсолютно вот не затоптанное. Да? По десктопам линуксовым еще никто никогда не делал таких вещей. Потому что вы будете первыми. И если вы будете первыми, вы можете весь рынок захватить. Вот. Это не относится к вот этому, да, по серверной части, особенно, так сказать, серьезной, конечно, там у всяких Red Hat'ов и прочих сусей техподдержка вполне себе приличная. Вот. Вообще, раньше техподдержка у Навели считалась просто идеальной, да, я не знаю, как у них сейчас с этим дело. Но, повторяю, это все корпоративный уровень, то есть там, где большие деньги бегают, где можно реально поставить там.
Там, где не экономят деньги.
Нет. Там, где не экономят деньги заказчика. Там, где не экономят деньги заказчика. Вот там, где не экономят деньги заказчика, там все отлично. Так что вот, техсаппорт. Могу только сказать, что в случае, если вы имеете дело не с полностью коммерческой конторой, а как это часто бывает в случае Linux, с сообществом, которое частично взаимодействует с... вернее, есть сообщество, да, Team. Есть вокруг него комьюнити пользовательское, и есть отдельные коммерческие конторы, которые пытаются вот на базе и этого сделать какой-то бизнес. Да? Вот в случае Alt'а мы имеем дело именно с этим. Есть Alt, который делает бизнес и выпускает дистрибутивы на базе Cziv. Cziv – это, вообще говоря, сообщество от Linux Team, и помимо Alt'а есть еще несколько контор, которые делают то же самое. Вот. То, быть может, часть вот такой вот работы, связанные с саппортом, она перекладывается на ресурсы комьюнити. Ну, это как бы вне рамок рассмотрения нашего сегодняшнего. Вот. Хорошо. Еще парочка тем. мы частично эту тему уже рассмотрели, просто вот в нее можно немножко углубиться, потому что это популярный инструмент решения проблем. Тема называется Trouble Ticketing. То есть я разумею вот что, что существует более или менее стандартизованный способ организации взаимодействия с пользователем, именуемый, ну так и именуемый Trouble Ticketing. Собственно, когда речь идет о постановке на поток оказания услуг по поддержке, какой бы то ни был. Решение проблем. Да? Вот Trouble Ticketing, собственно, состоит из двух частей. Trouble Ticket. То есть есть проблема, и есть под нее некий заведенный документ под названием Ticket. И вокруг него, на него наверчивается всякая история, что, собственно, происходит.
Кажется, его система называется Workflow
Manager. Не совсем. Слово Workflow, он подразумевает гораздо больше. Гораздо больше, да. Это один-единственный Workflow. Это частный случай, да, это один-единственный workflow. Там опять что, где, как дист тусуется.
Все.
Это что, где, как дист. Вот, значит, да, что-то я хотел сказать. В иллюстрации тому, что мы тут о чем говорили с Павлом, классический workflow, да, более или менее поддерживаемый, вот в той или иной степени форме поддерживаемый всегда в Trouble Ticketing, стоит в следующем. У нас есть неполадка, trouble. Да? Ее, значит, на кого-то вешают, ответственный. Дальше ее как-то решают. И дальше, если это решение удовлетворяет заказчика, ее закрывают. Закрыть. Я намеренно сейчас пишу неполадка. Я намеренно сейчас пишу не в терминах конкретной Trouble Ticketing системы, да, там бывает как, что есть тикет, у него есть состояние открытый, неприсвоенный, присвоенный, там, условно говоря, еще иногда будет промежуточное состояние в работе, там, статус успешности такой-то, решенный, закрытый, да. Я намеренно пишу сейчас в других терминах, чтобы было понятно, как вообще устроен вот этот workflow. Приходит некая неполадка снаружи. Это некий запрос от пользователя, у меня не работает что-то. Она некоторое время болтается в виде ничейной, потом она на кого-то назначается. Не бывает так, чтобы неполадка никого не назначалась. Если это так, это значит, что у вас саппорт не саппортит в этом месте. Вот. Ответственный задачу решает. Вот. Но это вот еще одно небольшое такое... Маленькое заблуждение, что на этом заканчивается процесс Trouble Ticketing. Нет, процесс Trouble Ticketing заканчивается тогда, когда инициатор неполадки ее закрывает. То есть он говорит, да, задача решена. Значит, два замечания по поводу этого несложного, этой несложной цепочки. Она не линейна, то есть можно перепрыгивать назад с любого места. Бац, выяснилось, что ответственный не может решить эту задачу. Она опять становится открытой. Бац, выясняется, что решение не удовлетворяет пользователя. Да? Бац, даже если вы ее закрыли, потом вот пользователь почесал, я бы сказал, да нет, ну все-таки же она не работает. Ну, и... Понимаете? То есть это такие вот ниши. Ничья задача, чья-то задача, решенная задача, закрытая задача, по которым она может прыгать достаточно произвольно, по инициативе пользователя, по инициативе ответственного, в общем, вот. Это первое замечание. Или это было единственное замечание, которое я хотел сказать. Да. Какие есть в этом процессе, да, значит, как это накладывается на работу технического отдела технической поддержки? Очень хорошо накладывается, собственно, Trouble Ticketing, как правило, разрабатывается ровно для того, чтобы обеспечивать работу отдела технической поддержки. И вообще саппорта. Не обязательно только там вот именно техподдержки. Любой саппорт таким образом вполне раскладывается в этот workflow. Значит, Что про это можно сказать? И одну проблему мы уже озвучили, первоначальной диагностики. Проблема первоначальной диагностики в случае использования трабл-тикетинг систем чуть более остро стоит, потому что совершенно непонятно, кто и как будет вешать вот эту неполадку вот на эту ответственность. Понимаете, да? В случае, у вас, когда есть колл-центр, у вас барышня, тоже, кстати, непонятно. Ну, короче говоря, вам нужно обеспечить вот в этот момент какое-то информационное наполнение этой самой неполадки. Допустим, в инструменте, который называется OTRS, который довольно много народу любят использовать в качестве трабл-тикетинга, там вот такого рода неполадки вообще называются звонок. Типа мы приняли звонок, наш колл-центр принял звонок. И в этот звонок мальчик на телефоне из колл-центра уже вписал результаты диагностики. Ну да, да, да. Вот, звонок. И тем не менее проблема все равно остается. Особенно она остро стоит в случае, когда речь идет о попытке трабл-тикетинга. Давайте на русский переведем. А? Поддержки не нет. Обработки чего?
Запрос.
Обработки запросов. Траблов. Вот. Значит, особенно когда речь идет о запросах, связанных с всякими Linux-системами. В этом месте очень тяжело дать первоначальную диагностику и вот сразу повесить там на человека, который в чем-то разбирается конкретно. Даже если человек говорит, у меня не работает принтер, это может вылиться во что угодно. Вот. Но это общая проблема, Linux тут ни при чем на самом деле. Вот. Как правило, это решается тем, что люди перевешивают друг на друга вот, эту вот этот трабл. Человек поразбирался, понял, что он в этом не Копенгаген, потому что принтер не работает не потому, что он вот, принтер тут ни при чем, да, сказать, все на месте, принтер не работает. И перевешивает на другого человека, который там должен разобраться. Вот. Вторая проблема. Это проблема отказа от решения. Ну, в аналогичных системах вида багзила, да, там все более-менее понятно. Человек закрывает багу со статусом won't fix. Закрыть трабл, пришедший от клиента со статусом won't fix, это... Что? Вот-вот-вот-вот-вот. Некоторые смеются, а некоторые говорят обычное дело. Понимаете, да? Конфликт интересов. Вот смотрим вот сюда. Нет, еще вот сюда, вот где там. Короче говоря, эту траблу, может быть, задешево решить не удастся, а у пользователя он за больше не заплатил. Вот. Иногда бывает проще потратиться и сделать пользователю то, что он хочет, чем пытаться объяснить, почему ты не хочешь этого делать. Вот, вспоминаем определение зануды. Да. В общем, это некая точка такая горячая, да, которую надо как-то вот разруливать. Третья проблема – проблема закрытия. Проблема закрытия. Состоит в следующем. Если у пользователя задача решена, у него, как правило, руки не доходят сказать «да-да-да-да, у меня решена задача, я закрываю». То есть вот, когда у пользователя что-то не работает, он заходит на, регистрируется, заходит на сайт, засыпает вас письмами, стоит сделать так, чтобы у него все заработало, как он немедленно исчезает. Стоит прийти кому-нибудь и закрыть его багу, его трабл, со словами, вот, ну что, все сделано. Он говорит, нет, ничего не сделано, у меня ничего не работает, я ездил там, вот, выходил по нужде. Вот. Но тем не менее факт остается фактом. При пользовании трабл-тикетинг системами очень много висит вроде как доделанных, но не закрытых траблов. Вот. И далеко не всегда, там, условно говоря, робот, который автоматически закрывает все траблы, по которым нет активности уже месяц, и они считают, написаны завершенными, далеко не всегда это правильное решение. Вот.
Назначение
Сначала что?
Сначала надо оповещать пользователя,
прислать письмо. Да. Но у него же уже все работает, да? Вот. Ну, в общем, есть такая проблема. Он не читает эти письма.
Пользователь. Если он не читает, он не читает письмо, а то, что закрылся тикет.
Тоже верно. Ну, тем не менее, проблемы есть. Вот. Что можно, какие можно предъявить требования к инструментарию, который вот этот workflow trouble ticketing организует? Эти требования зависят от того, как мы вообще распределяем работу с этим по ролям. Смотрите, у нас вырисовывается как минимум три роли, более или менее разные по, ну, как полагается, ролям, вспоминаем прошлую лекцию, разные по объему и содержанию выполняемых работ. Это пользователь, клиент, это секретарь, он же диспетчер, то есть человек, который занимается вот соблюдением, отслеживанием, перераспределением и так далее. И это, собственно, эксперт, или там специалист, который решает задачу. А главное требование таких систем – это интерфейс пользователя и диспетчера должен быть достаточно простым, особенно, конечно, пользовательский, но и диспетчерский тоже. То есть от диспетчера нельзя требовать в случае, когда он действительно занимается диспетчингом ничем иным, необходимости влезать в реальные технические подробности. Это менеджер такой, секретарь. Вот этот интерфейс должен быть достаточно простым. Что, кстати сказать, далеко не всегда для вот тех trouble ticketing систем, которыми пользуются. Ну, допустим, существовала в свое время такая популярная, потому что она одна из самых старых систем под названием RT, Request Tracking. Вот. Я ею не смог пользоваться именно в силу безумной сложности ее интерфейса. Вот. Есть, конечно, такой подход, что вы устраиваете мастер-класс для всех ваших пользователей, как пользоваться этой самой штукой. Вот. Практика показала, что в результате там 1% пользователей начнет ей пользоваться.
Нет, а вот
есть
еще простое решение, интерфейс
больше. Не, это вам кажется, что это простое решение.
Это очень простое. Как это работает?
Нет, ну что, он пользователь пишет письмо. Да. Так, и... Да.
Дело в том, что когда любой коммент расправляется в этом тикете, он отправляется тоже. Любое состояние,
Евгений, вы описываете всего лишь интерфейс между пользователем и реальным интерфейсом ТТ-систем. Кто-то должен взять это письмо, проанализировать его, сделать классификацию за пользователя. Если в этом письме недостаточно информации, написать пользователю: мужик, напиши еще что-нибудь. Подземный стук – это недостаточное основание для того, чтобы работать с тобой через ТТ. То есть вы просто тем самым вводите должность вот такого секретаря-эксперта. Понимаете, да? Ничего. Да, тогда мы, так сказать, все правильно. Это очень простой пользовательский интерфейс, потому что он человек, человек этим занимается, да, вот? Вот. Ну хорошо, это как вариант решения, да, я, кстати, не уверен, что в принципе, хотя. Понятно, хорошо, и тем не менее, вы фактически только подтверждаете мои слова, да, что чем проще интерфейс, тем больше шансов, что пользователь начнет им пользоваться. Собственно, тут не предмет для спора. Да? Конечно, если нормально разработан почтовый интерфейс, я просто встречался в основном с такими ситуациями, что вот есть там примерно 16 различных адресов, вот, и несколько форматов сабжектов, которые нужно соблюдать, чтобы что-нибудь написать. Это, конечно, нереально. Это нереально. Должна быть одна точка входа. Человек заходит, пишет свою жалобу, им отвечает. Вот. С другой стороны, на уровне этого самого эксперта должна быть определенная гибкость, чтобы можно было засунуть в конкретный трабл вот, ну, то, что к этому траблу относится. Собственно, слово «гибкость» мне, наверное, неправильно сказал. Хотя нет. Да. Я бы сказал так. Гибкость минимум паразитного документирования. И тем не менее достаточно надежная воспроизводимость. То есть, если хотелось бы сделать так, что если этот трабл встречается повторно, чтобы можно было из той истории обработки этого трабла, из прошлой истории обработки этого трабла сделать выводы, как это делается. Понимаете, да? У человека была проблема, она классифицирована, приходит новый человек с этой проблемой, и вместо того, чтобы ее решать заново, то есть дергать третий уровень задорого, мы ищем по базе, находим решение этой проблемы и дергаем максимум вторую.
Это такой вопрос пополнения решебника.
Да, да, да. Вопрос пополнения решебника, хотя в случае ТТ там, как правило, все-таки колл-центр уже отъехал, да, то есть, так сказать, оформлением инструкций для решебника занимаются специальные люди. Да, конечно. Но тут главная воспроизводимость хотя бы в рамках второго уровня, да? Чтобы инженер порылся в базе и человеку выдал решение. А вот эта тройка, она как и тройка это самое, stability, usability, functionality неразрешима. Невозможно добиться всех трех goal. Понимаете, да? Объясняю. Когда мне для того, чтобы отчитаться перед моим начальником отдела технической поддержки о том, что я таки да поменял конфиг-файл у клиента на машине, нужно написать в 4 места 4 разных текста, ни один из которых не делается копипейстом из моего конфиг-файла, я предпочту не делать ни того, ни другого, ни третьего. Ну вот, понимаете, да? С одной стороны, задача должна быть воспроизводима, а с другой стороны, если ваш эксперт тратит больше времени на документирование этой задачи, чем на решение задачи, то вы, в конце концов, у вас в отделе останутся одни только документаторы. Потому что они любят это делать, а эксперты не любят это делать. Они реально не любят это делать. Они любят захакать и убежать пить пиво. Вот. Короче, вот эта тройка, она неразрешим, да, то есть вот что-нибудь будет превалировать. Либо вас заставят все и вся документировать, либо у вас будут просто такие истории про то, как вы общались с клиентом безо всякого воспроизведения, либо что-то еще. Вот. 5 минут осталось, ну отлично. Еще, пожалуй, важное требование – это интеграция в сложные системы. Например, в систему управления предприятием, в какой-то ERP, в какой-то, ну их там, вот если посмотреть, их там в этих аббревиатуры с трех букв, чего-нибудь такое, planning, их штук 20. Вот. Еще вокруг них есть какие-то аббревиатуры из многих букв, которые обозначают это все вместе взято. А в чем идея? Идея стоит в том, что, вообще говоря, из этой вот вашей переписки, в вашем трабл-тикетинге, у тебя может быть какой-нибудь отдел аналитики, вынимать какую-нибудь аналитику. А какой-нибудь отдел все того же колл-центра, который пишет методички для колл-центра, писать методички для колл-центра. А какой-нибудь девелоперский отдел может еще что-то делать. И если им для этого придется регистрироваться, извините, в вашем дурацком ТРС, и там под пользователем непонятно каким, непонятно что шерстить, они этого просто делать не будут. Поэтому enterprise-системы, у них, как правило, вот эта выемка данных, она происходит более-менее автоматически. У каждого представителя своей роли, там, разработчик, кто-то, своя дырочка, он видит свой объем данных. То есть вот этот ТТ может быть просто частью каких-то более существенных, более таких вот масштабных проектов. Ну и примеры. Значит, ну помимо РТ, какие мы еще знаем такие примеры? Вот ОТРС. ТРАК. ТРАК – это уже больше закос в сторону баг-трекеров, да, там еще всякие Багзилла, Гнац, прочее. Но, тем не менее, известная успешная история организации работы с ТРАКом. Да? Да. Redmine, совершенно справедливо. Я вот как раз его пишу. Вот. Физ, да, физ. У нас на факультете самописная система.
Вот.
Она была, да, она в младенчестве была траком. Нет, она в младенчестве была не траком. В младенчестве она была раунд... Как ее звали-то? Нет. Нет. Есть такой конструктор для трабл-тикинг систем, называется... Забыл как. Ну, неважно. Вот. Каяка, ну как фамилия?
Каяко.
Она свободная? Нифига не свободная. Нифига не свободная. Ну тогда не свободных ты их гора просто и маленькая тележка. Вот. В жанре интеграции в сложные системы я, например, знаю, что для Твики есть вполне неплохой плагин Trouble Ticketing. Ну, мой, ну так. Я помню его. Я его даже использую. Вот. Для пресловутого Твики есть вполне неплохой плагин. Для того Вики, который у нас используют на факультетах, который называется OSWiki, по-моему, тоже есть неплохой troubleshooting плагин. То есть для всех больших систем, которые позиционируют себя как collaboration platform, как правило, есть плагин для troubleshooting, иначе они не будут collaboration. Вот. Плагин для Твики я просто засвечиваю, потому что Твики — это, пожалуй, самое мрачное, самое огромное из вот такого рода систем вики-образных. Ну, просто там вот, ну, несметное количество всего к ней. И если вы в душе перл-хакер, нет, если вы не в душе, а по жизни перл-хакер, то есть если вы не боитесь этого, то вот берите Твики и делайте все. Все. Вот. На чем, собственно, мы заканчиваем? Вот. Я успешно избежал разговора об эксплуатации постоянно меняющихся систем. Может быть, все-таки у нас найдется докладчик. Вот. Если не найдется, я сам что-нибудь расскажу. У нас осталось поговорить немножко побольше про всякое программное обеспечение операционной системы. Я постараюсь эти разговоры организовать таким образом, чтобы мы касались больше внутренней кухни, а не пользовательских задач. Потому что вы же понимаете, что разговор типа «для таких-то пользовательских задач существует такое-то ПО», ну это зачитывание вслух половины Википедии, да? Ну кому это надо? Все, спасибо. Значит, есть некий шанс, что в какие-то ноябрьские дни я убуду в командировку. Я постараюсь на это время все-таки кого-нибудь вместо себя заслать. Какого-нибудь засланца. Ну, потому что иначе, ну, у нас совсем мало будет. Ну, да. Все, всем спасибо. Еще я прошу прощения, но я сейчас, наверное, побегу бегом домой.